дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, я рада приветствовать вас. Сегодня пятница, день Венеры. Прекрасный день для того, чтобы поговорить про отношения, про то, как гармонично взаимодействовать друг с другом. И сегодня мы продолжаем тему о женской и мужской природе. Обсудим симбиоз женской и мужской энергии, как это работает, как прийти к гармонии. Поможет нам в этом разобраться Ольга Сидоренко, домохозяйка, прекрасная супруга и организатор встреч для женщин и женских групп. И ей вы можете задавать свои вопросы. Для этого, пожалуйста, оставляйте их на сайте vedaradio.fm или присылайте нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963, а также в наших телеграм-группах, группе ВКонтакте и Одноклассниках под названием vedaradio.fm. Ну, а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Ольга.
Рада всех приветствовать. И да, мы продолжаем тему симбиоза мужской и женской энергии. Сегодня разберем в отдельно взятом аспекте, это трудолюбие. И начнем мы с предыдущих вопросов, с предыдущего эфира. Мы их всегда заканчиваем, даже если они остаются в конце, мы их переносим на следующий эфир. Поэтому с уважением к тем, кто оставил вопросы, но мы пока что на них не ответили, мы будем, наверное, начинать сейчас с них.
Да, благодарю вас, дорогая Ольга. Вот очень интересный вопрос. Я пока не замужем, и, естественно, хочется чувствовать себя привлекательной, яркой, чтобы за мной ухаживали, но при этом слышала, что главная сила женщины в целомудрии. И для меня это означает общаться только с женщинами, не привлекать к себе внимание мужчин. Или я что-то неправильно понимаю? Как это совмещать?
Да, это очень распространенная история. Целомудрие в любом случае подразумевает верность супругу, в первую очередь телесного плана, конечно же. Да, то есть интим мы берем всегда после брака, это самая важная часть целомудрия. Ну, как бы разные ситуации бывают, это тоже надо учитывать, на все есть свои решения, да, то есть нет катастрофы, если вдруг что-то случилось и пошло не так. Разное бывает, еще раз, да. Поэтому в целомудрии мы в основном уклон берем на именно физический контакт. В принципе, это хорошая история, когда ты общаешься в большинстве своем с женщинами. Это очень здорово, это очень грамотно, это сильно повышает нашу женскую энергию. Но если стоит задача выйти замуж, и прямо она стоит конкретно сейчас, да, то есть смысл, если нет старших, да, есть смысл начинать какие-то активные вещи. Например, появляться где-то в кругах, где, возможно, не чисто мужчины, да, а ну, какое-то пересечение, там, друзья, да, то есть чтобы были в основном женщины, возможно, да, и какие-то мужчины там тоже появлялись, на какие-то выходы общие, мероприятия, там, сходить в филармонию, не знаю, на выставку, на какие-то конкурсы, возможно, да, то есть где есть пересечение с мужчинами. Потому что если мы общаемся только с женщинами, понятное дело, что мы не, ну, никак не соприкоснемся с мужской энергией, мы никак не сможем даже завязать диалог. Есть смысл, кстати, попадать в такие ситуации, где есть возможность попросить помощь, да, там, не знаю, затащить чемодан куда-то или там передвинуть какие-то истории на работе. Ну, где-то же все равно мы в социуме находимся. Вот. Поэтому этап ухаживания, например, который мы рассматривали и рассматриваем всегда, это, конечно, все-таки выход в свет. Вот история про то, что мы можем не общаться с мужчинами, да, она была очень хороша и до сих пор, кстати, остается хороша, если у нас есть очень грамотные старшие. То есть, допустим, если я выросла в какой-то ортодоксальной семье, кстати, без разницы, это не обязательно ислам, есть и православные семьи, которые до сих пор да, женщину замуж выдают. А в таком случае, конечно, да, мы можем оставаться спокойно в семье, как-то родители очень серьезно подходят к этому вопросу, начинают там через друзей, знакомых, узнавают, где кто живет, какие у мужчины качества, какие мужчины вообще сейчас имеются на рынке невест, ну, тире мужчин, да, то есть они тогда выдают замуж. Но если случилась такая ситуация, что старших грамотных нет, ну или они есть, но они не занимаются, допустим, такими вещами, да, то тогда мы вынуждены будем замуж выходить. Но для того, чтобы хорошо выйти замуж, в любом случае у нас должен быть какой-то старший, который нас держит в тонусе, к которому мы можем обратиться, если что-то, какие-то вопросы возникнут именно насчет вот этой темы. Потому что часто духовных учителей как-то, ну, вот к этому подтаскивают. Но на самом деле это чуть-чуть другой аспект нашей жизни, то есть семейной жизни. И есть смысл спрашивать семейных людей об этом. Потому что если мы берем духовного учителя, да, он может быть и в браке, он может быть и не в браке. Ну и, собственно говоря, мы к нему подходим для того, чтобы развивать именно духовную часть своей жизни с четким акцентом на Бога, да? Поэтому есть смысл найти человека, если это не духовный учитель, да, а ну, какого-то другого человека, который будет нас редактировать, как-то в этом вопросе направлять. Есть очень много сайтов знакомств. С супругом вместе активно им пользовалась. Прекрасно вот у Олега Геннадьевича Турсунова проект насчет этого есть, да, то есть там тоже идет подбор пар, и идет целенаправленное знакомство и с ценностями. Поэтому, конечно, решать вам, если это пока что не входит, например, в сферу ну, вашей культуры, да, возможно, есть смысл немножко подождать, посмотреть, подумать. Но если уже стоит серьезный вопрос о том, чтобы найти себе спутника жизни, то активность в этом вопросе не помешает. Это нормально. И со временем, конечно же, когда уже отношения построятся, да, то есть будет какой-то избранник, то там будет прекрасно вот эта ваша схема, она будет абсолютно рабочая именно после брака, когда вы не будете, да, общаться с противоположным полом. Но на этапе ухаживания, особенно если нет старших, очень важно, ну, хотя бы 3-4 человек посмотреть, какие вообще мужчины бывают. Потому что много заблуждений сейчас насчет мужчин. Да, то, что они там должны быть эмоциональные, очень такие включенные в твою жизнь, заниматься бытом и так далее. Ну, мы сегодня, кстати, об этом и поговорим. Но когда мы начинаем общаться с противоположным полом, с мужчинами, мы видим, что вот один человек, он такой сухой какой-то, второй человек такой же, третий мужчина такой же. То есть они плюс-минус одинаковые, они достаточно скудны на эмоции, они достаточно какие-то ну, скованные, зажатые, даже стеснительные, не такие вот наглые, да, если ну, основную часть мы берем мужчин, тех, которые вот просто такие работящие, хорошие мужчины, спокойные, семейные, да, то есть они, у них нет нагловатости, они наоборот очень такие ну, пугливые в какой-то степени, потому что сомнение – это признак разума, если человек серьезно настроен, да, на семью, на отношения, он будет немножко стесняться, даже немножко стесняться, это нормально. И вот таким образом, когда мы просто общаемся, общение – это ну, не неверность, да, то есть мы просто узнаем другого человека, какие у него ценности, что у него на сердце, что у него на душе, каким образом он хочет вести быт, потому что это очень важный вопрос, с которым мы соприкоснемся, с которыми, да, и это, конечно, нужно узнать до брака. А как мы это сделаем, если не в диалоге, да, то есть если старших нет, 100% мы берем на себя ответственность за свою судьбу, идем и решаем этот вопрос. Ну, под руководством никто не запрещает, да. Поэтому может быть разный этап вашей жизни. Если сейчас пока что тяжеловато, можно там настроиться, как-то узнать, каким образом это грамотно сделать конкретно для вас. Может быть, начнете действительно с какого-то дистанционного общения, оно более безопасно, оно более ну, как бы приемлемо, возможно, даже в наши дни. Вот. Но в целом вот эта схема, она актуальна именно после брака и именно когда за тебя старшие вопрос будут решать. А так, конечно, все в наших руках. Если есть задача, она будет решена.
Благодарю вас, очень вдохновляет. Хочется еще поговорить о том, как должна проявляться женская энергия вне брака. Вот девушке хочется чувствовать себя привлекательной, вызывать, может быть, комплименты, восхищение. Как это делать грамотно, чтобы это было гармоничнее для девушки и для окружающих?
Это другая часть вопроса, правильно, да, мы его продолжаем. Конечно, когда у тебя нет спутника жизни, да, ты будешь эти вибрации в любом случае источать. То есть девушка, она, в принципе, сама по себе достаточно привлекательная, природа. Это очень сложно заметить, если мы общаемся только с женщинами, потому что там такая же природа рядом с нами, она также привлекательна, и мы на фоне нее теряемся. Но когда мы начинаем общаться с противоположным полом, оно все очень хорошо открывается, потому что мужчины, ну, они как бы усиливают это. Даже есть такая аналогия, что мужчина для женщины – это лупа, увеличительное стекло, то есть все, что есть в женщине, оно усиливается там, в троекратном размере, в семикратном размере, кому как удобно, но точно в два раза. Поэтому сильно волноваться за то, что у нас нет женской энергии, не стоит. Она всегда есть, просто она немножечко скрыта, как солнце за облаками. А если есть желание быть красивой, мы делаем это так, как нам нравится. Вот именно нам нравится. То есть мы выбираем свой стиль одежды. Возможно, мне будет похоже общение на одну культуру, которая сейчас существует. Возможно, она будет немножечко, этот стиль отличаться, да, от общепринятого. Мы выбираем те ароматы, которые нам нравятся, макияж, прическу и так далее. То есть мы максимально свою индивидуальность показываем в внешнем виде. Естественно, мы как бы для того, чтобы получить комплименты, ходим в какие-то прекрасные места, встречаемся с компаниями. Если, например, не знаю, сколько, какой возраст, да, там же не указано. Не указано. Вот, например, если это возраст, когда есть какая-то группа типа школы или института, да, то там, в принципе, много разных компаний, можно подобрать какие-то вот по интересам. Да, либо на какие-то кружки ходить, там, мероприятия, типа, не знаю, пением, если кто-то занимается, да, там тоже постоянно какие-то выступления, танцы, возможно. Ну, то есть что угодно, что затрагивает сферу ваших интересов. И, кстати, почему именно ваших интересов? Потому что если мы ходим целенаправленно на те собрания, где учитываются наши интересы, вероятность найти человека с подобными интересами сильно выше, потому что, естественно, туда придут такие же люди, которые хотят развиваться в этом направлении. Да? То есть мы сразу немножечко понимаем, на что будет акцентирован мужчина в этом аспекте. Да, а есть также возможность выставить, например, свои фотографии на там, сайте знакомств, на своей странице. Это, кстати, очень хорошая вещь, там много лайков, много комментариев, особенно если люди адекватные, они как бы оставят адекватный комментарий. Поэтому шансов для того, чтобы проявить свою красоту, очень много. Если есть желание, то 100% ну, как бы надо заниматься вопросом выдачи себя замуж. Так уж сложилось, да. И таким образом будет проявляться красота. Нет ничего плохого в этом, то есть зажимать себя не надо. Нас, я понимаю, уклон как бы в духовность, да, мы и на веда-радио, и ведическая культура, и это все очень хорошо, но мы должны очень четко разграничивать две вещи, вот семейная жизнь и духовная жизнь. Да, семейная жизнь, она является частью духовной жизни, но духовная жизнь – это не полностью семейная жизнь. Да, то есть в духовную жизнь входит очень много разных аспектов. И ну, как бы духовная жизнь, она связана с Богом, там центр Он. Семейная жизнь, она все-таки имеет уклон и на наши ощущения, и на какую-то индивидуальность, в какой-то степени это даже эгоизм. Это, в принципе, нормально для семейной жизни. Потому что, ну, а где мы еще будем проявляться, если у нас есть такая тенденция? Да? То есть эмоционировать – это нормально. Вот в семейной жизни это нормально. Если мы берем духовную жизнь, то так вот, если грубо прямо посмотреть, да, то сначала-то этапы там в развитии идут такие, что ты свои эмоции постепенно начинаешь сворачивать, то есть нейтрализовывать. И только потом, на очень высоком уровне, когда уже вся твоя жизнь привязана к Богу, ты начинаешь эмоционировать насчет Него. Но, по сути говоря, если мы берем эти две вот вещи, они идут немножечко, ну, как бы параллельно. Да? Потому что в семейной жизни мы много эмоционируем насчет бытовых вещей, а в духовной жизни насчет Бога. И это разные истории. Поэтому сильно винить себя за то, что там, мы хотим наслаждаться, особенно женщинам, ну, вообще не имеет смысла. потому что это нормальный этап развития, это нормально абсолютно, это очень важно. Для кого это важно, вот если мы берем семейную жизнь? Это важно для мужчин, потому что мужчины именно через эмоции, через нашу открытость и честность, они понимают, что мы хотим, как можно нам служить, если даже мы берем эту, да, сферу жизни. То есть каким образом нам сделать приятное, что лучше не делать, почему нам неприятно. Если мы это не показываем, если мы это скрываем, если мы это тушим, если мы это изживаем из себя, естественно, мужчина будет просто в непонятках, потому что вот вроде бы у тебя живой человек, а по факту сухарь. И не то, что это плохо, это как бы можно тоже постепенно развивать эмоциональность свою. И так же самое с красотой. Да, то есть женщина, в принципе, она ей предписано быть очень привлекательной. Это даже очень сильно ведическая история, да. Даже в любой традиции, если брать, то даже русскую традицию православную, если мы заглянем в книги, вот прямо ортодоксальные какие-то, где там женщина с румянами в кокошнике, у нее там столько разных атрибутов повешено, но они были очень красивые, они были очень такие яркие. Не было такого, что они там какие-то все в сером, в черном, в белом, да, каком-то. Ну, нет такого. Там очень яркие цвета. Любую культуру мы возьмем, и женщины были яркие. Да и мужчины, кстати, семейные очень сильно, даже по сравнению, возможно, с нашим нынешним, да, состоянием, они выражали свои эмоции, даже плакали, это нормально. Поэтому, да, женская красота... Пожалуйста, это неплохо, это не неверность, это очень даже хорошо. То есть для того, чтобы привлечь пчелку, нужно источать аромат, да, то есть цветочку. Поэтому мы, если хотим быть цветочком, мы, конечно же, должны быть красивыми на этапе ухаживания. Это абсолютно закономерно. Это можно сделать разными способами.
Спасибо вам большое. Действительно, хочется проявляться гармонично, при этом чувствовать красоту, вдохновленность, но чтобы это было для всех благостно и наилучшим образом. И еще один вопрос у нас есть. Он достаточно длинный, но, мне кажется, с таким сталкиваются жены и женщины в духовных обществах. Мой муж очень духовный, отзывчивый человек, и именно эти качества я оценила в нем, когда выходила замуж. Но после нескольких лет семейной жизни стало видно, что семья, я и ребенок, стоят на втором или дальше для супруга. Он готов помогать всем и даже не спрашивая нас иногда. У нас дома регулярные духовные программы, которым я в 90% случаев рада, но иногда я не в ресурсе, а программы все равно проходят. Возможно ли как-то это скорректировать, или мне самой нужно дотянуться до мужа и спокойно ко всему относиться?
Да, это возможно скорректировать. 100%. У вас, в принципе, существует два варианта. Первое – это терпеть. То есть мы понимаем, что если вопрос задан, это проблема. Это проблема, то есть она уже началась. И вариант того, чтобы тянуться до мужа, в принципе, наверное, если бы он был по силам, вопроса бы не было. Да? То есть мы понимаем, что в жизни есть разные испытания и так далее, и мы вот пытаемся их проходить. Но ресурса уже нет, поэтому смысла дальше себя разрушать никакого нет. Этот вопрос решается достаточно просто обсуждением. То есть нужно прийти к мужу. Обязательно это нужно сделать. Может быть, он вообще не знает, что вам тяжело. Такое же тоже бывает. У меня супруг очень часто просто в шоке находится, когда я говорю какие-то вещи, которые вдруг ни с того ни с сего в его системе возникли, а мы как бы и не договаривались, да и я об этом тоже не знала до тех пор, пока они не возникли. Да? То есть просто подойти, сказать, что мне... тяжело, бывает там на программах, вот так-то, так-то, очень там часто. То есть почему тяжело? Возможно, вам нужен перерыв, я не знаю, в полгода хотя бы. Да, может быть, у вас какая-то история, да, так что кто-то родился еще у вас дополнительно, да, или какие-то другие бытовые вопросы, или еще что-то в вашей жизни случилось, и почему-то сейчас стало это тяжело, да. Или, возможно, просто накопилось, и вы были не в ресурсах долгое время, да, и вот сейчас конкретно вам стало тяжело. То есть это надо проанализировать себя, да, что с вами произошло, как это, когда это случилось, чего вдруг стало тяжело, и конкретно сказать эту причину, допустим, дорогой, да, я бы хотела вот это вот чтобы было, там, например, не там, два раза в неделю, не один раз в неделю, не один раз в две недели, а раз в месяц хотя бы, потому что это мое пространство, мне негде отдыхать. Или да, с тобой найдем другой вариант отдыха, может быть, ты снимешь какую-то квартиру, или ты, ну, мне, или там на программу, или еще что-то, арендуешь что-то, да, чтобы я могла отдыхать вот в это время, потому что я устаю, мне как бы тяжело, очень сложно. Если муж духовный, а духовные люди, они очень отзывчивые, они как бы должны служить не только другим, но и семье, потому что это один из самых главных людей в жизни мужчины, это его жена, это его дети, за которых он напрямую берет ответственность и перед Богом, и перед обществом. Поэтому вычеркивать себя из тех людей, о которых нужно заботиться, ни в коем случае нельзя. И нельзя делать, нельзя позволять это делать другим людям. А мужу особенно. Потому что если он не защитит самого важного в его жизни человека, одного из, это для него будет аховая ситуация. 100%. То есть Господь он такого, ну, не потерпит. Там все остальные счастливы, я всем даю деньги, а жена мучаюсь, я ешь крошки хлеба. Да? Ну, такого не должно быть, это ненормально. То есть 100% мужчина, выходя, когда он берет ответственность за жену, он 100% должен понимать, что он берет эту ответственность на там, постоянно и в полной мере. То есть это первые люди, которые должны быть под его защитой. Поэтому, сравнивая даже себя с другими, да, преданными, то есть надо ставить себя на очень достаточно, ну, параллельно, не выше, не ниже, но хотя бы на одну ступень, да, с ними. А может быть, даже выше, потому что ну, женский вклад, он очень незаметен, но он очень большой. Потому что мы вкладываем еду, да, то есть еда – это вообще такое влияние на все сразу сферы жизни человека, и на духовную практику, и на тело, на здоровье, и на эмоции, и на интеллект. Вообще все-все-все оно вкладывается через еду в мужа. То есть это же ваше время жизни, вы ему готовите, вы ему служите. Он благодаря вам имеет время для того, чтобы заниматься вот этими вещами. То есть мы поддерживаем вот это стабильное состояние мужчины тем, что мы вкладываемся в его там чистоту, в то, чтобы он не думал о том, что там завтра он покушает. И вот это освободившееся время он может нести в социум. И это очень большой вклад уже ваш в духовность этого конкретного мужчины. Поэтому обязательно, обязательно пересмотреть важно свое отношение к себе и к своей позиции, и к своей роли в этой жизни, да, в духовной жизни. Это уже большой вклад. Поэтому обязательно мы договариваемся, что вот так и так мне это неприятно, потому что можете даже не сильно объяснять, просто сказать: мне неприятно, я не могу, я не тяну, помоги, пожалуйста. Да, пускай он решает как-то вопрос. Предложить ему, если, допустим, вы приходите к мужчине, такое тоже бывает, он не может дать ответ на этот вопрос, тогда говорить: ну, вот смотри, есть как бы варианты там снимать, арендовать, там, тара-тара, чтобы это было вне меня. То есть либо полгода, либо просто разрядить вот эти вот встречи. Потому что, конечно, это тяжело. Мы вон пожили с супругом в месте, где постоянно шум. Ну, то есть программы это подразумевают, что там с людьми надо общаться, да, какой-то шум постоянный, ты вот в это время хочешь отдохнуть. И, ну, кукуха едет абсолютно 100%. Психика, она просто разрушается, когда ты постоянно находишься в шуме. Особенно если есть маленькие дети, да, и тебе вот просто нужно разгрузиться. Это абсолютно нормально, чтобы убрать каким-то образом из своей жизни активность вот эту чрезмерную. Поэтому, да, говорите обязательно. И вот эта история, очень аккуратно с ней, пожалуйста, потому что очень многие, ну, даже, да, среди преданных очень много конфликтов насчет вот этой темы, что я служу остальным и не служу семье. Очень аккуратно. Это неадекватный подход. Хотя бы вровень, чтобы было. И социуму, и семье. Это все-таки ответственность мужчины. Она обязательно должна быть. И обязательно на этом договариваться, и обязательно показывать не только свою хорошую сторону, а еще и отрицательные эмоции. Отрицательные эмоции – классная тема. Браки, они нужны. Потому что именно этим образом, ну, как бы можно их, не знаю, не раздувать скандал, не делать, просто сказать, мне больно, мне неприятно. То есть таким образом мы показываем, что что-то идет не так, что это надо решать. Потому что если, например, на то, что нам не нравится, реально честно не нравится, это, кстати, обман. Если нам реально честно что-то не нравится, нас не устраивает, мы это скрываем, мы обманываем человека. Если мы говорим об этом, мы говорим, что есть проблема, ее надо решать. Если мы говорим, у нас все хорошо, мне все приятно, мне все нравится, и улыбаемся, как другой человек поймет, что нужно что-то делать? Никак. Вопрос не решится. И даже если, это такая заметка от меня лично, этот вопрос не решается супругом, и вы чувствуете, что вы на грани, особенно если эта уже история длится долго, решайте его вы. Каким образом, это уже другой вопрос, да, то есть, может быть, вы просто будете уходить с программ куда-то, уезжать там к маме, к папе, к дедушке, в деревню, еще куда-то, действительно там как-то просить деньги или вкладывать деньги в то, чтобы было отдельное пространство, но это должно решиться. Потому что чем дольше мы терпим, тем сложнее становится проблема. Да? Поэтому 100%, будь это быт, духовная практика или еще что-то, если вы чувствуете, что вы не в силах противостоять этой истории, решаем. В любом случае. Особенно если у вас есть дети, да, то есть они от вас зависят эмоционально в том числе. И это нормально. Это абсолютно духовно, потому что мы тоже части Бога. И, ну, как бы обижать себя тоже не стоит. Вот это самый, наверное, базовый аспект, который нужно часто помнить, особенно в духовной организации, потому что когда женщина берет на себя аскезу вкладываться в других людей, мы очень часто про себя забываем, а это тоже, ну, ведет к деградации и других, и себя. Поэтому держим планочку обязательно и решаем вопрос.
Благодарю вас, дорогая Ольга. Действительно, очень часто женщины забывают про себя, особенно те, кто идут по духовному пути. Спасибо, что рассказали об этом балансе. Вот мне кажется, все вопросы с прошлого эфира мы обсудили, как раз уже целых полчаса прошло, поэтому хочется узнать, о чем же сегодня пойдет наша речь.
Да, на самом деле мы уже в вопросах часто соприкасаемся с этой темой. Трудолюбие, оно достаточно понятно, да, то есть это желание, интерес к тому, чтобы заниматься определенной деятельностью. И, конечно же, трудолюбие, оно бывает разное, мужское и женское, это разные поприща, это нужно учитывать. Это тоже умение держать баланс, и вообще все начинается с того, как строится семья, да, то есть мужское и женское. Трудолюбие, оно начинается с того, что мы смотрим в общем на человека. И у нас у каждого человека, ну, будь то мужчина или женщина, в сутках ровно 24 часа. То есть это по факту распределение нашего времени. И если мы берем так очень объективно говоря, то любому человеку для жизни сейчас нужны деньги, потому что деньги закрывают базовые вопросы все абсолютно. На деньги мы покупаем еду, на деньги мы снимаем или покупаем тоже жилье и так далее. То есть мы что-то с деньгами куда-то их инвестируем и, соответственно, это приносит свои плоды. Поэтому финансы не стоит недооценивать и не стоит переоценивать. Естественно, мы всегда в балансе. И финансы являются одной из составляющих, которая является платой за труд. За наш труд, да, то есть мы вкладываем свое время жизни в обучение, потом в работу, в получение опыта, и это конвертируется в деньги. Поэтому, когда мы создаем брак, очень важно не вычеркивать этот один из самых, наверное, базовых аспектов, который будет стоять ребром в любом браке. То есть если мы входим в брак, мы должны заранее определить уровень того, насколько мы сейчас живем, насколько бы мы хотели жить, и поможет или не поможет другой человек в этом. Да? То есть у него вообще есть стремление зарабатывать, особенно, да? Если мы смотрим как женщины на мужчин, есть это желание или нет, и почему оно есть, и почему оно нет. То есть есть люди, которые не хотят зарабатывать деньги, но они зарабатывают их. Есть люди, которые деньги не зарабатывают, но очень хотят. Ну, и есть люди, которые зарабатывают деньги и хотят зарабатывать, да? И у каждого своя цена. То есть, когда ты хочешь зарабатывать деньги, но не зарабатываешь, это может не случиться. То есть почему мы еще берем год ухаживаний? Именно год, потому что очень хорошо посмотреть на то, как действительно ведет себя человек, да, рядом с нами, и насколько сильно он вырос или не вырос за это время, или остался на таком же уровне, потому что слова словами, но поступки – это совсем другое дело. И вот женщинам, именно смотря на мужчин, важно не слушать, а смотреть, что мужчина делает. И мужчина, конечно, на нас тоже смотрит. Это не то, что игра в одни ворота. Поэтому, возвращаясь к трудолюбию, очень важно посмотреть отношение другого человека к деньгам. Если, например, оно изначально, там, деньги — это ничто, их зарабатывать не надо, это все про от лукавого, я не знаю, там, что-то с ними не так и так далее, ну, как бы есть смысл задуматься, потому что на эти конкретные деньги, которые от лукавого, мы будем покупать продукты, мы будем покупать одежду, мы будем образование ребенку проплачивать. Кто это будет делать, если это все от лукавого? То есть, если у мужчины заранее такая позиция, или у нас, допустим, такая позиция, что, ну, это не важно, надо смотреть на перспективу обязательно. И 100% понимать, что это очень важная часть нашей жизни. Так же самое, как и работа. То есть, понятное дело, что мы не получаем деньги из воздуха, они не синтезируются, как кислород, да, при солнечном свете. То есть мы должны будем какие-то действия предпринимать. Насколько трудолюбив человек, это тоже смотрится. И вот если брать 24 часа в сутках, то мы смотрим на то, сколько времени, например, нам надо на работу. Ну, это примерно занимает минимум по 8 часов в день, да? Потом, затем, мы что должны делать? Ну, если вот мы одни, вот, например, даже, да, женщина одна, вот она 8 часов, допустим, отработала, там ей, ну, никто не помогает, родители, терапевт, то есть ты сама самостоятельная, самодостаточная. Потом ты приходишь домой, пока ты одна, ну, там много делать не надо, но обычно работают, конечно, не 8, там 9-10 часов идет, да, там плюс обучение какие-то, вероятно, есть, или подработки, там что-то такое. Да, потом ты приходишь домой, ты какие-то бытовые задачи решаешь, их не так много, приготовила на себя еду раз в неделю, например, или сходила куда-нибудь там с подругами в ресторан, вот, если есть, конечно, на это возможности, какую-то одежду купила, что-то там это, и у тебя день закончился. Ну, если еще духовной практикой занимаешься, это вообще замечательно. То есть туда еще и духовная практика. То есть на самом деле в нашей жизни достаточно много аспектов, которые мы закрываем. Если мы одни, проблем нет, в принципе. Ну, как бы есть, но не такие сильные. Но когда к нам присоединяется другой человек, мы должны понимать, что мы уже готовить будем и под него, и под себя. Работать никуда не девается. Плюс в эту систему еще детей. И ты сходишь с ума, потому что у тебя просто не хватает никаких сил и времени на то, чтобы закрывать и женскую, и мужскую сферу работы. Поэтому очень мудрые люди, которые писали священные писания, очень четко разделили наши обязанности на мужские и женские. И они, кстати, очень классно подходят к истинной женско-мужской природе. Например, мужчина, если мы его берем, он делает систему. Он сделает систему нашей семьи, структуру, да? То есть он решает, например, там, не знаю, моногамия, полигамия, кто зарабатывает поровну или еще там он платит или ты платишь. И он эту систему поддерживает. Если мы посмотрим серьезно на мужскую психику, она стабильна, да? То есть они просто созданы, мужчины, для того, чтобы держать систему, держать удар. Он приходит в социум, он там устанавливает как бы свои правила, да, прогинает все под себя, и он это держит. И, конечно же, есть другой аспект того, что мужская психика стабильна, она очень долго меняется. Вот именно как раз за счет того, что нужно держать структуру. Это грамотный подход к мужской психике. Так вот ее рассматриваем, да, что она такая стабильная. А женщина, если мы ее берем и рассматриваем, у нее психика, она лабильная, она адаптивная. То есть нам дали систему. Мы, допустим, в начале брака договорились там, ты готовишь, ты прибираешь, ты ходишь на работу, тыры-тыры. И мы начинаем под эту систему подстраиваться. То есть нам дают дом, и мы под него подстраиваемся. Там органайзеры все расставляем, как-то украшаем пространство, чистим, да, то есть все равно не будет никогда пространства, которое идеально тебя прям удовлетворяет. Ну, если, конечно, там у тебя не достаточно денег уже в начале, чтобы построить со своей планировкой дом, допустим, и его полностью переделать, отремонтировать. Как правило, такого не бывает. Ну, если мы берем среднестатистическую. И женщина, она адаптируется под этот дом. Раньше же, например, если мы смотрим, да, там жили кланами, да, большими семьями, там тоже ты рождаешься в определенном доме, и ты под это пространство адаптируешься. То же самое мы адаптируемся под мужчину, мы адаптируемся под вкусы детей. И это нормально. И вот эта система, которую нам дают, она должна быть 100% стабильная. То есть такая, которая не разрушит природу, такая, под которую можно адаптироваться. Потому что если, например, нам говорят, так, все, стоп, полигамия, ты работаешь, я, ну, лежу, да, то есть это 100% разрушит и нас, и его. Поэтому крайне важно смотреть на этапе ухаживания на то, какой человек перед нами. И вот это самое интересная история. Когда брак уже построен, ну, мы представляем, например, вот пирамидку из кубиков строили же в детстве или в другом возрасте, не знали, смотрели, как ее строят. Вот там есть базовая опора, да, внизу пирамидки. И верхушка такая сверху, да, она треугольная. И это уже система, она стабильная. Если мы говорим про брак, то это уже построенная пирамидка. Если мы говорим про ухаживание, то это вот это начало, это базовые кубики, которые стоят снизу. То есть мужчина, он идет с заготовкой стабильной. У него есть какая-то база. Мы приходим к нему, узнаем, какая у него база. Если эта база нам не нравится, мы говорим, спасибо тебе большое, я найду свою базу. И буду строить на ней другую пирамидку. Но когда мы уже в браке, и идет вопрос о том, чтобы его перестраивать, или в отношениях уже, когда интим был, вот это самое важное. Брак фиксируется не когда мы штамп в паспорте ставим, а когда был интим. Но есть... как бы официальный брак, а есть неофициальный. Это тоже, ну, разница большая, колоссальная. И вот когда эта основа уже законсервировалась, зафиксировалась, и пирамидка уже построена в браке, ее крайне сложно перестраивать. Да? То есть все вопросы, которые касаются того, что отношения там, ну, в браке уже, они самые сложные. Это важно понимать, потому что когда ты уже столкнулся с человеком, у которого есть свои заготовки, который систематично, стабильно, мужская психика очень стабильна, делает какие-то вещи, нужно понимать, что мы сразу в минусе. То есть если на ухаживаниях мы хотя бы идем с нуля и можем как-то, ну, редактировать какие-то моменты, да, мужчины, смотреть на то, как он решает вопросы, просить его. Он очень инициативный, он очень активный, у него прямо вот система выстраивается, то есть мы только начинаем строить вот этот вот шаблон, да, пирамидки, это очень легко сделать, потому что застройка идет. Но когда мы в браке, это крайне тяжело. Там надо менять, сносить опоры, надо идти из минуса, то есть надо прикладывать больше усилий. Это очень важно понимать, потому что кажется иногда, да, ну, возвращаясь к теме трудолюбия, нам кажется, что мы вот немножечко вложимся, чуть-чуть вот подредактируем, что-то услышим, и как бы оно само пойдет. Не-не-не, там надо все сбивать прямо от нулей, обнулять и из минуса идти и вкладывать в человека, в отношения и прямо ругаться в том числе. Это тоже абсолютно нормально, да, и прояснять какие-то вещи. Максимально лояльно, конечно, но иногда и дистанцироваться придется, да, и уходить. И как это все связано с трудолюбием? У нас всегда по жизни вот стоят какие-то задачи, да, и в том числе семейные, и в том числе на работе, заработать больше денег, с друг другом выстроить отношения. Они делятся на мужские и женские. Например, заработать деньги – это мужское, да, там принести продукты домой – это мужское. И у него из своих 24 часов он делает вот эти вот вещи. То есть он там 9-10 часов отработал, 8, не знаю, у кого как получилось, да. Потом мужчина принес продукты домой, какие-то бытовые вопросы решил, а-ля починил, перенес, еще что-то выслушал жену, все, у него день закончился. Это его жизнь, да, это те 24 часа, которые у него уже заняты. Ну, с ребенком посидел в том числе, да. Это, скажем так, предназначено для его жизни и больше в эту жизнь ничего не входит. Когда мы берем женскую жизнь, женское трудолюбие, оно начинается не с работы, оно начинается с дома. С работы я имею в виду социальной. То есть женское трудолюбие, оно другое. Почему-то его крайне недооценивают, хотя оно, ну не знаю, базовое значение в жизни любого человека имеет. Если мы берем маму, она постоянно кормит ребенка, она постоянно с ним на эмоциональной связи, она постоянно готовит еду. Даже если ребенка нет, это все равно тоже приходится делать. И это женское трудолюбие, потому что если мы вот действительно по-настоящему даже вкладываемся в одну только пищу, это очень много времени. То есть подготовить еду, сделать там хотя бы 4 блюда, ну, хотя бы там завтрак, обед, ужин, ну, на обед что-то, 2 каких-то, не знаю, эти блюда, да, напиток еще. И это если каждый день, если это делать серьезно по стандартам, да, по тем, которые мы изучаем в ведической практике. Это действительно сложно, даже одна еда займет половину дня. Вот как раз ту же самую работу, те же самые 8 часов. То есть если мы очень внимательно посмотрим на женский труд, то трудолюбие женщины, оно бытовое. Потому что мужчина, он отработав, он пришел домой, какие-то вопросы порешал, у него нет времени, у него нет сил это делать. Так же самое, как и у женщины. Если она работает и вот так же решает бытовые вопросы, как мужчина, то у нее нет столько времени вкладываться в быт. Оттуда и разделение. Не потому что там женщины плохие, они чего-то не могут. Да все сейчас могут пойти на работу, у нас все, уже создана эта система образования, все могут устроиться на ту работу, на которую им нужно устроиться, даже переустроиться на другую работу, переделать свое образование и так далее. То есть это уже все готово, это шаблонная схема. Но суть в том, что нам не хватает времени. Просто не хватает. Именно для этого было разделение, а не потому что кто-то плохой или хороший. Потому что, ну, я не знаю, откуда пошла история, что женщины, они какие-то, ну, недочеловеки. Они нормальные, они просто другие. Если, конечно, мы там берем мужчину, сравниваем его стабильность в экстренных ситуациях и нашу нестабильность в экстренных ситуациях, да, это странно. Ну, то есть женщина, она в невыгодном свете получается. Но если мы берем стабильную жизнь, которую, по идее, выстраивает мужчина, да, он дает структуру, женщина в стабильной обстановке, в стабильном доме одном и том же, со стабильной там зарплатой, работой, там дети есть, да, то есть уже какая-то структура, система построена, и мы берем женскую нестабильность эмоциональную, она офигенная там, это же классно, это же очень интересно. И так же самое, неужели еда – это какое-то мероприятие, которое, ну, знаете, такое вот, какая-то посредственность. Нет, там здоровье зашито в еду, любовь зашита в еду, духовная практика туда зашита. То есть, ну, не знаю, вот даже бабушкины пирожки, если, да, вспомнить, сколько любви там было, какой вкус у нее, это же огромный труд, постирай, там, вымой, еще что-то. Если это так легко, почему это никто не делает? Вот вопрос. Потому что даже женщины, уходя на работу, они вынуждены нанимать себе кого-то, чтобы там кто-то дом чистил. То есть нанимать себе другую женщину, по факту такую же домохозяйку. На самом деле это колоссальный труд. И если бы было так легко, не было бы такого, что мы убегаем на работу. Да? Другой вопрос, что придется строить отношения. Вот для такой системы, когда мы действительно разделяем свои обязанности, когда мы действительно трудолюбие свое направляем на то русло, которое предписано, которое соответствует нашей природе. Кстати, почему еще женщина именно дома? Потому что система стабильна, она может легко проявлять свою нестабильность. Сегодня я встала попозже, завтра я встала пораньше, сегодня приготовила попроще, завтра посложнее. Сегодня ребенок заболел, я с ним осталась, завтра ребенок не болеет, я с ним пошла гулять. То есть это постоянно какая-то такая вот адаптация, постоянно такая непредсказуемая жизнь. Женщина, в принципе, будет обязана в этом жить, когда появится ребенок. И поэтому, кстати, с ума сходим, потому что мы не адаптированы к ней, потому что у нас была система строгая, а это не, ну, это не коррелируется с нашей женской жизнью, да? Вот. И, соответственно, такое распределение, оно было очень сильно синхронизировано с нашей природой. Конечно же, это не избавит нас от того, что нам нужно будет изучать то, как вести быт так, чтобы не убиться. Даже сидя дома, можно спокойно себя загнать, 100% знаю, плавали. Поэтому как бы мы идем от того, что трудолюбие мужское и женское, оно разное, оно по-разному играет в нашей жизни, оно обязательно смотрится до брака, мы это обязательно выясняем и обязательно обговариваем. Потому что, ну, вот поздно пить боржоми, когда печень отвалилась. Мне очень нравится это выражение, потому что оно очень сильно жизнь описывает. Когда мы уже вошли в какую-то систему, вот женщинам всем, вот особенно сейчас те, кто вот строит отношения, это очень важно понимать. Когда уже система зафиксирована, ее крайне сложно перестроить, еще раз, крайне сложно, потому что, ну, там мужчина, он стабильный, его надо только ломать. То есть есть смысл договориться, ну, о жизни с человеком, который очень сильно тебе подходит, которого ты хорошо узнал, поэтому год держимся без интима, прям год 100%, даже без прикосновений желательно. Это очень сильно помогает, очень сильно. Вот. И, соответственно, мы очень хорошо узнаем себя, в том числе, насколько мы готовы вкладываться, какова цена того, что мы будем домохозяйками или не будем ими. Это тоже нормально, это неплохо. Иногда это просто спасает нам жизнь, когда мы должны, ну, не должны зависеть от каких-то странных людей. Бывает разное, и разводы бывают, и неадекватные родители бывают. Это все тоже имеет место быть. Поэтому цена такова, что когда мы приходим в социум, и мы четко понимаем, нам нужно быть в социуме, нужно зарабатывать деньги, должны себя щадить обязательно, понимать, что бытовуха по минимуму просто. Если есть ребенок в сад, ясли, еще куда-то, то есть мы спасаем свою жизнь и, ну, понимаем, что у каждого 24 часа в сутки это не меняется. Когда мы уже живем там, с супругом, мы должны очень четко разделить обязанности, постепенно это делать, если это не делалось, да, договариваться, обговаривать и смотреть обязательно на обратную реакцию. Потому что вопросы обычно я беру в среднестатистическом, то есть если у нас отношения хотя бы плюс-минус адекватные. Но если нам, когда мы приходим, вот женщины приходят, да, допустим, вот, там, в случае духовности или еще где-то, мы приходим и говорим: дорогой, мне это неприятно, мне это не нравится, пожалуйста, реши вопрос. Он такой: ты что? Да почему тебе неприятно? Ну-ка перестань. А-та-та. Ну, вот это неадекватный подход. Вообще неадекватный подход. То есть, в принципе, люди, когда слышат, что нам больно, неприятно, нехорошо, пожалуйста, так не делай, они, если действительно нас ценят и действительно ценят отношения, и хотя бы какая-то культура у человека есть, он должен сделать выводы. Если конкретно он связан с этими неприятностями, это поменять. Потому что это нормально. Но мы же так делаем, да? То есть мы делаем так, чтобы другим людям было хорошо. Почему обратно не принимаем? Есть смысл задуматься. И есть смысл на это посмотреть до брака. Например, мы говорим: слушай, ну мне вот розы не нравятся, спасибо тебе большое. Ну, мне вот нравятся там тюльпаны. И он такой: ты что мне тут говоришь? Ты тут губу-то раскатала, да? Я тебе буду покупать розы. Мне нравится. Ну, хорошо, покупай. Только ухаживай за другим человеком, потому что ему будут нравиться розы, мне нет. Если ты не хочешь под меня, ну, как бы как-то подстраиваться, что дальше в браке будет? То есть уже нет ценности для меня, ну, да, моей ценности для человека, да? Вот это есть смысл смотреть. Если у нас есть какие-то вопросы, наверное, можно будет ответить на них. Еще осталось времечко, ну, про трудолюбие примерно... такие истории. А, кстати, еще один момент, что связано с работой, если мы говорим про именно интересы и профессию, очень сильно завязано на родителях. Вот эта история, она открывается ровно после проработки родителей. 100% проверено и в моей жизни, и у супруга, и у всех остальных людей, которые с нами общались. Как только разрешаешь вопрос с мамой, с папой, и хотя бы немножечко устраиваешь с ними такие отношения, которые, ну, минимизируют конфликты, на полный максимум, да, у тебя открывается та сфера жизни, которая действительно интересна и в которой ты можешь получать деньги, и финансовый поток в том числе. А про богатство мы уже немножечко говорили в прошлый раз. Вот. Если будут вопросы про него, то тоже будем рады ответить.
Конечно, благодарю вас за раскрытие этой темы. Действительно, трудолюбие, наверное, одно из самых прекрасных, благостных качеств, желание служить близким. И очень важно это делать гармонично и с пониманием, как это работает для женской и мужской природы. И вот несколько вопросов у нас есть. Например, вот такой. Супруг не помогает по дому, не дано ему это. Если начинает помогать, еще хуже все получается. Нужно ли его все равно пытаться задействовать или дать возможность отдыхать, и пусть работает только на работе?
Классный вопрос, очень хороший, спасибо большое, да. Я вас прекрасно понимаю, мне такая же ситуация, не волнуйтесь. Значит, есть смысл, мы сейчас на логике смотрим. Если мужчина ну, крайне много работает, да, но я не знаю, какова ситуация, будем рассматривать все варианты. Например, он много-много-много работает, он очень сильно устает, он действительно работает и зарабатывает, то есть он приносит деньги, вам на все хватает, у вас все хорошо, то он должен подключаться только в экстренных случаях. Причем эти экстренные случаи могут решаться по-разному. Смотрите, если его час достаточно дорог, ну, он хороший специалист, он много получает, то есть смысл даже не прибегать к его конкретной помощи, чтобы он делал руками. Смысл же не в том, чтобы он как-то там вот, полы драил, да? То есть смысл в том, чтобы полы были вымыты. Так может быть это сделать чужими руками за его счет. Ну, допустим, да? То есть если вы действительно не справляетесь, можно прибегать к помощи не только супруга, еще детей подучивать. Очень, кстати, частая история, когда вот с детьми трудности, это то, что дети вообще оторваны от быта. С детьми обязательно их надо прямо приспосабливать к тому, чтобы они там мыли, чистили. Очень, кстати, рекомендую мега-маму в этом вопросе. Прямо, ну, святая женщина для меня лично, у нее есть там отдельные как бы курсы и так далее, как работать с детьми. Потому что дети — это такая история, что 2-3 года ребенка, да, он очень хочет быть похожим на взрослого, он очень хочет участвовать в быту. И даже если ваш супруг будет вам помогать, все равно при наличии ребенка, а еще больше нескольких, вы не справитесь вдвоем, потому что помыть чашку за собой, за супругом, это, ну, там, 5 минут. А помыть чашку за собой, за супругом, за гостями, за ребенком, за вторым ребенком, за третьим - это убьешься. То есть 100% времени не хватит ни у вас, ни у него, ни у вас вместе взятых. Поэтому ребенка обязательно, если там он один или несколько, приобщать к труду. Это надо делать грамотно, это надо делать в свое время, потому что 18-летнему ребенку уже, ну, как бы поздно. Да? То есть у него другие задачи стоят, он должен уже в социуме активно реализовываться. А вот 5-летнему ребеночку кружку помыть — это очень интересно, это целая вселенная. Это мама рядом, это вот как бы тебя научили, и это очень круто. И гладить, и так далее. И это постепенно делегировать им. То есть хотя бы ответственность за себя. Комодик протереть, еще что-то. Это очень важная часть. Вторая важная часть – это не забывать о том, что, в принципе, мы пример для подражания в любом случае. Тут сложно. В каком смысле? Если у вас нестабильный быт, вам очень тяжело, вы устали. Допустим, ну, не знаю, как у меня было, там 7-6 переездов, да, допустим. Вот такая история. И хоть ты убейся, ты хоть держи систему, хоть не держи систему, ты не спишь, тебя будет. Может быть, кстати, у вас на руках ребенок, да, и вы не спите, и вам вообще тяжело что-то делать. Вот. Там, как хочешь крутись, вертись, у тебя все равно не будет нормального быта. Да? То есть не каждый человек может нанять себе других людей, которые постоянно будут приходить. Да, я лично вообще не люблю других людей дома, да, то есть это тоже история на любителя. Поэтому в любом случае, если вам прям тяжело было, и у вас очень сложная история сейчас с силами и средствами, ну, как бы стандарты придется понизить на какое-то время, да, и выбраться из этой истории. Или, допустим, у вас очень неудобное жилье, и это занимает много времени. То есть там тоже же важно смотреть. Допустим, кран протекает постоянно, и вы его трете с утра на ночь, да, ну, чтобы там воды не было. А на кухне же ты постоянно что-то моешь, постоянно там продукты и так далее. Может быть, есть смысл починить кран или как-то сделать ремонт. То есть что-то такое, что вам облегчит задачу. Прям посмотреть, куда утекает это время. Или, возможно, структура хранения продумана неправильно. То есть вы бегаете, не знаю, за феном на второй этаж, а хотя бы с головой все делаете на первом в ванной, да? И никогда ты не будешь его нести на второй этаж. Ну, конечно же, никогда. Поэтому ты положишь его туда, где оно вот ближе, там, на коврике в сети будут там тапки стоять, допустим, и прихожая все время будет грязной, хотя, казалось бы, сними коврик, просто положи тряпку и ставь туда обувь, не заходя в ней домой. Все, песка дома не будет. Ты раздеваешься на улице, ставишь их на тряпочку, точка. Песка нет. То есть вот эти все вещи, они очень классно написаны у мега-мамы. Вот очень рекомендую. Если с бытом вопросы, прям туда. Можно подтянуть свои навыки, потому что нас действительно не учили, как убираться так, чтобы не убиться. Вопрос не в том, чтобы там помыть там 5 окон и приготовить еду, а в том, как распределить свои силы так, чтобы тебе хватило и на детей, и на себя, и так далее. Почему я сейчас не трогаю мужа? Потому что сама оказывалась еще раз в такой ситуации. И когда ты держишь стабильно систему, и у тебя нормальный дом, и ты нормально высыпаешься, вопросов к мужу вообще практически нет. То есть он может помогать, особенно если муж, еще раз говорю, работящий, да, в экстренных ситуациях, допустим, заболела. Ну, их выходные должны быть обязательно, да? То есть какую-то такую историю придумать. Возможно, это будет еда на заказ, что больше всего времени занимает, да? Возможно, это будет реально наем работника, который там приходит, вам постирает, помоет все на выходных и уйдет. Если вам, допустим, хочется просто с супругом, такое тоже, кстати, бывает, возможно, быть там вообще ни при чем. Если вам с супругом просто хочется проводить больше времени, найти его, выделить и ходить с ним вместе, общаться, разговаривать, да, или, допустим, вам не хватает его включенности в бытовой вопрос починки какой-то истории, тогда конкретно ставить задачу там вот так-то, так-то. Это в общем. Если мы берем по конкретике, допустим, у вас есть такая история, что не то, что муж не помогает, а он за собой не может нормально как бы там вещи складывать, за собой следить, да, вот за этой чистотой, не может поддерживать. Не то, что вы его хотите запрячь там дом мыть, а вот просто, чтобы он кружки ставил в раковину. Ну, не на стол, а вот в раковину. Ну, или, ну, там у него кабинет, и чтобы он туда принес хотя бы на кухню эту кружку. Есть смысл сказать, дорогой, смотри, пожалуйста, у меня тогда-то уходит время, мне было бы очень приятно, особенно если у вас хорошие отношения, да, мне было бы очень приятно, если бы ты кружку ставил туда. Первое – это предупреждение. Ну, как бы просто обсуждение, он говорит, ну да, хорошо, я поставлю. Вы приходите, а он не поставил. Приходите к нему еще раз и говорите, дорогой, тут такая история, помнишь, я просила кружечку поставить, она не поставлена, я понимаю, что тебе очень сложно пока что перестроиться, а давай мы с тобой, ну ты 5 раз ее сейчас туда принесешь, вот чтобы зафиксировалась вот эта системка, да, что ты ее туда относишь. И он 5 раз такой с этой кружечкой приходит, и говорит, мне очень приятно, что ты помогаешь, ты столько мне времени освободил, ты не представляешь, как мне было сложно там с детьми, самой, там вот эта кружка туда-сюда таскать, а ты мне так помог, спасибо тебе большое, обязательно хвалите. Это очень классная тема, потому что, ну, мужчинам действительно это сложно сделать, они это не замечают, потому что они не работают с этой историей. Так же самое, как мы иногда не замечаем, как тратим их деньги, а это их время. Поэтому вот прям действительно поблагодарить, сказать, что да, вот кружечка хорошо. Ну и 3-й раз, если кружечка не в раковине, господи, ну как я встала, муж, ну пожалуйста, ну относи ты эту кружечку, ну давай ты 10 раз сходишь, ну уже очень плохо, ну вот вообще невыносимо, ну пожалуйста, помоги мне. Так уже прямо с напором, с какой-нибудь небольшой истерикой, ну прям, чтобы человеку было понятно, что это будет по нарастающей, и ну вы не слезете с него живьем, да? Конечно, это надо делать постепенно. Нельзя ни в коем случае просить мужчину сразу же класть носки туда-то, к чашке переносить, еще что-то. Ему действительно тяжело. Для того, чтобы привить себе новую привычку, нужно время. Это в любой истории, в бытовой в том числе. И нужно четко понимать, что его мама его научила вести себя так. Эта схема будет перестраиваться постепенно. И просить, договариваться. И вот этот вот тактильный, обязательно тактильную историю, когда мужчина 5 раз перешагивает через порожек со 2-го раза. То есть мы его 1 раз просто попросили, вдруг он сделает сразу. Ну, обычно такого не бывает, поэтому я даю сразу 2-й раз. Чтобы он прям несколько раз механично, методично туда-сюда походил. Это очень хорошо, ну, настраивает на то, чтобы держать строй. Да? И так вот постепенно вы там берете, например, зону ванны, допустим. Дорогой носочки, носочки складываю вот сюда носочки, пожалуйста, сюда носочки. Все, он складывает там 5 раз, 10 раз, 15 раз, с увеличением можно это делать. Хорошо, зона ванны пройдена, идем на кухню, допустим. Начинайте с самой сложной зоны, обычно это кухня все-таки. Да? Ну и там тарелку, пожалуйста, поставь, пожалуйста. Ой, ты сегодня поставил тарелку, супер, вообще ты такой молодец, ты мне так помог. Ну и, конечно, да, в какой-то степени это женская манипуляция, но она от того стоит, потому что, ну, нужно как бы объяснять, смотри, я как бы за собой тарелки мою, за тобой тарелки мою, я общую посуду мою, я мою еще весь дом, у меня еще дети, я убиваюсь в хлам просто. Пожалуйста, хотя бы вот это. Это же несложно. Это несложно, поверьте. У меня муж делает, ему все нравится, это нормально. Поэтому разные есть варианты, посмотрите, пожалуйста, какой ваш, потому что вот эти все вещи тонкие, точечные. Их бессмысленно делать, если вы не спите, муж не спит, у вас будет просто полностью в хлам, и как бы есть смысл ремонтировать дом и вообще переезжать, а не решать вот эти вопросы. Поэтому адаптируйте под свою ситуацию и выберите то, что вам подходит. А может, все вместе. Но этот вопрос стоит обсуждать, это нормально. Абсолютно.
Слушай, я вас понимаю, насколько мы разные, действительно все, особенно мужчины и женщины, как мы не похожи, что для нас является таким привычным и обычным для мужчин может быть целым подвигом, поэтому действительно нужно изучать друг друга, учиться договариваться, находить этот общий язык. Спасибо вам за рабочие практики. Как это делать? Мы будем продолжать знакомиться с нашими природами и дальше. За сегодняшнюю встречу большое вам спасибо, Ольга, желаем вам и нашим слушателям прекрасных выходных.
Спасибо большое, уважаемые друзья, и до скорых встреч. Всех благ желаю.